Да, у микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Послезавтра, 11 февраля, в Петербурге, в соответствии с законом, начнется самая интересная часть выборов в законодательное собрание города. С этого дня на телеканалах, радиостанциях, газетах будет разрешена агитация кандидатов в депутаты. И то же самое начнется не только в Петербурге, а еще в 13 субъектах федерации страны. Журналистам придется отвечать на многие вопросы. Например, как объективно освещать выборы, не нарушая законы? Как отличить агитацию от клеветы? Да и кто будет за эту клевету нести ответственность? Участники избирательных кампаний? Или сами журналисты. Как отличить, например, заказной материал от незаказного? А то, что заказных материалов будет немало, уже и сейчас видно на примере Петербурга, где уже только за последний месяц городская избирательная комиссия вынесла предупреждение как минимум 6 газетам. В общем, вопросов возникает немало, и на некоторые из них, а также на многие другие, мы попытаемся сегодня ответить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде — «Радио Свобода». И у меня первый вопрос к Борису Вишневскому. Что за история с этими 6, по-моему, или 7 даже газетами? Почему им городская избирательная комиссия Петербурга предъявила претензии?
Насколько я знаю, идет речь о том, что эти издания опубликовали материалы, которые были расценены как агитационные. В соответствии с законом есть несколько признаков, которые позволяют установить, является такой-то материал агитацией за или против тех или иных политических партий или кандидатов, или не является. И вот избирательная комиссия сделала вывод о том, что те материалы, которые были опубликованы, они являются такой агитацией, но сейчас еще период, когда в средствах массовой информации агитация запрещена. Именно поэтому, насколько я знаю, были вынесены эти предупреждения. Но вопрос заключается вот в чем. Мы начали нашу передачу с того, что период агитации в СМИ начнется только послезавтра. Значит, на самом деле он начался уже давно, и в том числе и в средствах массовой информации. Просто это делается в незаконных формах, и делается так, что если бы наша избирательная комиссия бы повнимательнее относилась бы к своим обязанностям, и ей бы следовало бы вынести значительно большее число предупреждений. Вот я читаю постоянно большое количество печатных изданий, и могу сказать, что во многих из них, ну, с первого взгляда практически можно усмотреть материалы, которые без сомнения являются агитацией. Более того, я должен сказать, что большая часть этих материалов, которых я вижу, она, на мой взгляд, является вот такой агитацией в пользу «Единой России». Но мне неизвестно случаи, чтобы городская избирательная комиссия выносила бы за это предупреждение. Я думаю, что те читатели, которые следят за прессой, как за обычными городскими газетами, так и за бесплатными, типа газеты «Метро», например, значит, они видят, что там в этих газетах вдруг и почти одновременно, например, обнаруживается интерес к какой-нибудь инициативе, исходящей от партии «Единая Россия». Или это касается отмечания очередной годовщины освобождения нашего города от блокады, или это касается восстановления какого-нибудь храма, или, как только что, значит, инициатива о движении законопроекта противодействию к коррупции, и вдруг просто необычайный интерес, причем с указанием, конечно же, того, от кого исходит эта инициатива, и со всяческой похвалой в ее адрес. Значит, будь сейчас время, разрешенное для агитации, я полагаю, что такого рода материалы их были бы обязаны публиковать под грифом, что это политическая реклама, и с указанием на то, что они оплачены из избирательного фонда этой партии, как, собственно, закон это и предписывает. Но они под таким грифом не печатаются, они не сопровождены этим указанием. Единственный вопрос, который, конечно, у меня возникает, это насколько бескорыстно осуществляется эта печать, и эти газеты, они по собственной воле и бесплатно предоставляют это место, или это делается все-таки не бесплатно. Но если это делается не бесплатно, то это тем более незаконно. Вот за такого же рода материалы, насколько я знаю, которые касались освещения инициатив партии «Справедливая Россия», избирательная комиссия вынесла предупреждение нескольким газетам, в том числе и газете «Метро». Но на то, что касается другой партии, она почему-то не обратила внимания. К сожалению, это делается уже не в первый раз, и те нарушения, которые совершаются в пользу действующей власти, остаются без внимания избиркома.
Юрий Вдовин, а вы чувствуете наступление агитационной, так сказать, поры избирательной комиссии?
Я, конечно, не погружен в избирательную и в предвыборную кампанию, так как Борис погружен и занимаюсь как бы там своим делом. И вообще, так сказать, последние изменения в избирательном законодательстве, они снизили интерес к этой процедуре, потому что похоже, что мнение избирателя будет вообще занимать самое последнее место в этой ситуации. Ну, власть, как мне кажется, сейчас озабочена только одной ситуацией, чтобы выборы выглядели выборами. Потому, значит, вот изображается дело, что будет какая-то избирательная кампания, хотя, скажем, назойливая пропаганда «Единой России», она вот тоже непогруженному в выборы человеку кажется уже утомительной. Я знаю многих своих знакомых, друзей, это, конечно, не репрезентативная выборка там социологического опроса, но удивительно, у всех интереса к этому нету, потому что никто не видит ничего, кроме механизма, который обеспечивает присутствие в законодательном собрании вот партии «Единая Россия», которая будет послушно штамповать любые капризы из Смольного, исполнительной власти. То есть институт разделения властей, который, так сказать, задуман в демократическом обществе, он полностью в России уничтожен. Целый ряд демократических, так сказать, процедур, которые должны соответствовать выборным процессам, он ликвидирован. Но вообще осуществлен, так сказать, демонтаж демократии в России. И на фоне вот этого демонтажа демократии осуществлен еще процесс такой официальной маргинализации всех тех сил, которые не являются лояльными по отношению к исполнительной власти. А исполнительная власть наша теперешняя, это бывшее партхозноменклатурное чиновничество второго эшелона, так сказать, которые мечтали быть первыми при советской власти, но не успели. Ну, сейчас они дорвались вот до этого безобразия, так сказать, и живут, и работают, даже если они хотят что-то доброе сделать, по тем лекалам, которым их научили в советской власти. А советская власть их научила бояться конкуренции. И вот страх конкуренции вынуждает их, причем конкуренции именно вот в политической сфере. Потому что они абсолютно точно знают, что в условиях абсолютно честной, добросовестной конкуренции шансов на успех у этой шпаны нет.
Спасибо, Юрий Вдовин. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Борис, вопрос вам вот такой. Только что Юрий Вдовин говорил о том, что как раз отсутствует заинтересованность избирателей в том процессе участвовать, который представляет сейчас выборы в законодательное собрание Петербурга, да и в других регионах тоже. А не кажется ли вам, что именно поэтому в средствах массовой информации будет развязана мощная кампания для того, чтобы привлечь как можно больше людей? Или, в принципе, это не имеет никакого значения?
Знаете, это не имеет никакого значения. Скорее наоборот. Вот я много лет занимался разработкой избирательного законодательства, я слежу, конечно, за всеми его изменениями, и те те тенденции, которые я наблюдаю, мне говорят о том, что постепенно все больше и больше все делается для того, чтобы выборы превратить в полную профанацию, к сожалению.
В голосование, как в Советском Союзе.
Да. Вот одно из таких изменений, которое было проведено, это нам сперва не позволили голосовать против всех кандидатов на выборах, а вполне возможно ситуации, когда то, что предложено избирателю, его в принципе не устраивает, поскольку, скажем, те партии, за которые он хотел бы голосовать, были административным путем на дальних еще подступах отсечены от выборов. Но теперь гражданин не может прийти на выборы и проголосовать против всех. Он мог бы попытаться не пойти на выборы вообще и таким путем добиться назначения новых выборов, потому что раньше в законе была норма, что если, скажем, меньше, чем 20 или 25% избирателей пришло на выборы, они считаются несостоявшимися, назначаются новые выборы с выдвижением новых партий и новых кандидатов, и новой кампании. Но и этой возможности теперь нет, потому что выборы считаются состоявшимися, независимо от того, сколько человек на них пришло. И я полагаю, что наша партия власти, она как раз заинтересована в том, чтобы явка была как можно ниже, потому что все исследования, они показывают, что чем ниже явка, тем больше поддержка именно действующей власти, потому что на выборы идут те, большей частью пожилые люди, которые за много лет уже приучены исходить из принципа «лишь бы не было войны» и проголосовать за ту власть, которая сейчас, значит, чтобы, что называется, еще бы хуже бы не было. А кроме того, именно эту часть избирателей, те партии, которые представляют власть, очень часто, хоть они заранее, что называется, прикармливают с помощью раздачи им или продуктовых наборов, или денег, или оказанием каких-либо еще услуг.
И сейчас одеяло это раздают, да. Единороссы уже.
Ну, уже да, одеяло, это... он уже одеяло раздают.
Одеяло, да.
Да. Так вот, мне кажется, что как раз чем меньше людей придет на выборы, тем это выгоднее для той же самой «Единой России», потому что те, на кого они рассчитывают, те придут послушно и поддержат. Вот как раз если явка будет достаточно большой на выборы, вот тут у партии власти начнутся серьезные проблемы.
Давайте обратимся к российской прессе. И так уж совпало, что сегодня во многих российских газетах опубликованы статьи о только что прошедшей в Москве Всероссийской конференции средства массовой информации и выборы, которая была организована Комиссией Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова и лояльным Кремлю профсоюзом работников средств массовой информации «Медиасоюз». И представители власти и журналисты там выступили с интересными инициативами. Как сообщает российская газета, цитирую, председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков заявил, что законодателям стоит задуматься над введением ответственности за агитацию, направленную на срыв выборов и призывы к неучастию в голосовании. Такие технологии, по его словам, уже активно использовались на выборах в Свердловской области и даже возымели результат. Явка значительно снизилась. И снизилась бы еще больше, если бы не разъяснительная контрагитационная кампания. Такого рода деяния пока не оговорены действующим законодательством, но они могут быть квалифицированы как воспрепятствование конституционным правам граждан на свободу выбора, считает глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков, сообщает российская газета. Вот вам, пожалуйста, все заинтересованность проявляют в том, чтобы побольше появлялось людей на выборах.
Нет, Виктор, я, честно говоря, не очень понимаю даже, о чем тут идет речь, о каком воспрепятствовании конституционным правам.
Вот, право мне... выбора моего.
Да. Хорошо, я вот попытаюсь вам объяснить. Да, другая Россия недавно объявила, что в случае... Давайте вот как-то там сделаем так, чтобы выборы прошли по... Ну, помните, да, инициативу
да,
другой России?
Конечно.
Берется газета любая, которая опубликовала сообщение об этой инициативе. Это призыв к срыву выборов или нет? Вот.
Да нет, конечно, в первую очередь потому, что таким путем выборы не сорвать. Я ведь только что сказал, что в закон внесены изменения. Сколько бы избирателей не пришло на выборы, они все равно состоятся. И мне кажется, что как раз вот и отмена графы против всех, и отмена обязательной явки на выборы, вот это воспрепятствование тем самым конституционным правам граждан.
Предела.
Нет, ну я да. Это имею в виду, что это самоотмена того, процента явки порога. Граждан, при котором выборы считаются состоявшимися. Вот это воспрепятствует их конституционным правам, потому что если избирателя поставили в условия, когда его выбор искусственно будет ограничен, он не может из этого выбрать ничего, что называется, все не устраивают, а тех, кого устраивают, к выборам не допустили, то что ему делать? В этой ситуации, если его призывать не пойти на выборы, ведь все равно этим выборы не будут сорваны. Вот мне кажется, что уважаемый Александр Бертович Решников, может быть, лучше было бы обратить бы внимание на то, чтобы невозможно было бы заранее отфильтровать тех участников, которые могут быть у выборов. Вот я думаю, что Юрий Иннокентьевич прекрасно помнит, так же, как и я, 1989 год. Значит, помните, были такие предвыборные собрания тогда. И на них заранее отсекали всех ненужных. И то какое-то количество людей все-таки прорвалось с огромным трудом через этот фильтр. И, кстати, именно те, кто прорвался, потом и стали народными депутатами СССР, большей частью. Вот прорвались в противовес тому, что хотел там или обком, или игроком партии. Потом это отменили. И в 90-м году, когда Юрий Иннокентьевич и я избирались, были избраны депутатами, уже очень легко было зарегистрироваться на выборах. Можно было собрать несколько человек у себя в лаборатории, и тебя регистрировали. И избиратель, несмотря на огромное количество участников, на то, что в бюллетене там было по 10-15, на по 20 человек, он прекрасно во всем разобрался. Он выбрал тех, кто был ему близок. А сейчас ему заранее говорят, вот мы вместо тебя, вы, это вот предвыборное меню сформируем, а дальше, что называется, ешь, что дают. Так вот, что делать тем, кто есть этого не хочет?
Наш постоянный слушатель Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваш гость упомянул о том, что как бы не было войны у многих избирателей, вот этот мотив рефреном выступает. Я думаю, что и власть поддерживает этот мотив, и очень сильно поддерживает, учитывая выступление Иванова, вот реакция на размещение противоракетной систем в Польше. Вот это очень сильный, как бы сказать, фактор в борьбе за власть. Спасибо.
Ну, я даже не знаю, что и говорить по этому поводу. Дело в том, что Борис сказал, как я понимаю, лишь бы не было войны, и обобщая позицию избирателей пожилого возраста, которые привыкли скорее послушно действовать так, как привыкли действовать с исполнительной властью, раньше с коммунистической властью, теперь с этой властью. Что касается опасностей, связанных с размещением, якобы, ну, с размещением, которое планируют американцы там противоракетных всяких своих радарных установок, то, значит, если бы Россия занимала другую позицию в отношении ракетного оружия, которое, так сказать, размещается и появляется там и в странах Ближнего Востока, и в Корее, и не насмехалась бы над тем, что над Россией может пролететь ракета в сторону Европы из какого-нибудь там Ближнего Востока или даже из Кореи, если бы не смеялась над этим, то опасности такой, может быть, и не было бы. Ведь я задавал вопрос, будет ли Россия сбивать ракеты, которые полетят в Европу из Ближнего Востока? Вот я-то считаю, что мы недооцениваем опасности для мирового сообщества, связанных с экстремистскими государствами, с теми странами, которые на Западе называют изгоями, и с которыми мы хотим все время как-то дружить, лишь бы против Америки. Вот это холодную войну, но это вот не предмет наших разговоров.
Да, это не предмет наших разговоров, да. Людмила из Московской области спрашивает, будет ли действовать закон о пороге явки 11 марта в регионах?
Да, естественно, значит, этот закон, он будет действовать в тех регионах, где эти выборы были назначены, если не ошибаюсь, уже после 7 декабря. Вот с 7 декабря 2006 года вступил в силу, поскольку был опубликован в Российской газете тот федеральный закон, по которому обязательно явка отменяется. Значит, если где-то выборы местный законодательный орган успел назначить до 7 декабря, то тогда будет действовать тот порог явки, который до этого был установлен в местном законодательстве. Но всяко он не может быть ниже, чем 20%. Правда, насколько я знаю, в большей части регионов решение о назначении выборов было принято уже позднее, и поэтому там, наверное, обязательная явка уже не будет использоваться.
Светлана пишет, самая бессовестная агитация за «Единую Россию» – это национальные проекты. Из того, как они преподносятся на официальном телевидении, можно сделать вывод, что эта партия власти закачала нефть и газ в наши недра, благодаря которым эти национальные проекты и возможны. Кстати говоря, вот агитация за национальные проекты. Борис, это тоже является агитацией предвыборной, можно так сказать?
Знаете, это, конечно, не является непосредственной агитацией, но мне представляется, что уже на протяжении очень длительного времени все почти информационные программы, которые идут на наших общефедеральных телеканалах, это сплошная агитация за власть и те партии, которые себя с этой властью ассоциируют. Вот помните, в советские времена был такой стишок
Прошла
весна на 100 лет, спасибо партии за это. Так вот, и именно с этой точки зрения нам все и преподносится. И еще, на мой взгляд, отвратительнее и лицемернее то, когда я периодически слышу выступления, опять же, представителей этой же партии, которые рассказывают, какой плохой, например, был закон о монетизации, и как теперь они прилагают все силы для того, чтобы его исправить. Но ведь именно они и голосовали за этот закон, а когда им говорили, что принимать его нельзя, то все возражения отметались. Вот таких примеров очень большое. Это
чудовищный
количество.
Пример. Я, по-моему, тебе даже позвонил по телефону и узнавал. Вот мне казалось, что в течение многих лет вот депутат наша от Петербурга,
Оксана Дмитриева.
Оксана Дмитриева, значит, билась за то, чтобы вот страховые периоды, там, армия, обучение в институте, в аспирантуре, там, уход...
Этот отказ называется нестраховые периоды, чтобы это время бы засчитывалось трудовой стаж, нужно ли назначение пенсии.
Значит, они... Вот я, когда был солдатом и пришел из армии, было правило, по которому вот мои 3 года в армии засчитывались в стаж как 6 лет. Поскольку я пришел из армии, поступил в институт после армии, это шло в стаж обучения в институте. Если я поступил бы со школьной скамьи, стаж не шло и в советское время. Но это шло в институт. Потом в аспирантуре шло в этот сам. Теперь «Единая Россия» говорит, что они это все время добиваются этого.
Спасибо, Юрий Вдовин. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Что могут дать друг другу человек и домашний любимец?» Зачем и почему люди заводят домашних животных? Кошек, собак, рыбок, птиц и так далее. Правда ли, что питомцы лечат от одиночества? Чему способны научить наши любимцы? На эфир приглашены психолог, писатель, тренер Екатерина Михайлова и практикующий ветеринарный врач Ольга Жуйкова, ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Пятигорске убит главный врач городской поликлиники. Сегодня утром, когда врач выходил из дома, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. О мотивах убийства пока ничего не известно. В Саратове совершено нападение на гражданина Пакистана, абитуриента экономического университета. Неизвестные ворвались в квартиру, иностранцы избили его и, угрожая пистолетом, ограбили. Пострадавший госпитализирован. Суд города Чусовой Пермского края сегодня выносит приговор по делу об обрушении крыши городского бассейна в декабре 2005 года. Тогда погибли 10 детей и 4 взрослых, еще 11 человек были ранены. На скамье подсудимых главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право временно отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления. Состояние гражданского общества в России – главная тема первого в этом году заседания Общественной палаты. Как ожидается, в дискуссиях примут участие представители правительства, Федерального собрания, эксперты и правозащитники. В Ираке погибли еще 3 американских солдата. Как сообщило командование, все 3 были убиты в боях в западной провинции Анбар. За истекшие сутки жертвами терактов и нападений в Ираке стали по меньшей мере 90 человек. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства после 2-дневных переговоров в саудовском городе Мекка. На переговорах по ядерной программе Пхеньяна предложение Китая не встретило полного одобрения всех участников, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. По данным BBC, Китай предлагает властям Северной Кореи в течение 2 месяцев закрыть ядерные объекты в обмен на поставки горючего и другую помощь. На юге-востоке Турции сегодня рано утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,3 балла по шкале Рихтера.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем тему «Журналисты и выборы». В Петербурге, как и еще в 13 регионах страны, начинается агитационная кампания в средствах массовой информации. Какой она будет? В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы, высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Нам приходят сообщения, очень такие, как бы я сказал, симптоматичные. Вот пишет Дмитрий Николаевич Кулаков. «После перестройки страна попала в руки организованной преступности, живущей по законам мафии. В этой ситуации разговоры о честных выборах бесполезны». Очень распространенное мнение. Кстати, может быть, и весь наш спор тоже бесполезен в какой-то степени. Я хотел бы даже обратить внимание еще на одну публикацию относительно прошедшего в Москве сбора журналистов под названием «СМИ и выборы». И там с инициативами выступили сами журналисты. Как сообщает газета «Газета», процитирую некоторые их инициативы. Предложения участников конференции сводятся к двум важным темам. Во-первых, депутатам рекомендовано изменить статью 57 закона о средствах массовой информации. 57-я статья в перечне обстоятельств, освобождающих журналистов от ответственности, не предусматривает такого пункта, как размещение агитационных материалов, представленных кандидатами. Но эта норма есть в избирательном законе. Подобное несоответствие породило правовую неопределенность. Например, если во время предвыборной кампании в газете появились материалы, наносящие ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, кто должен нести ответственность за содержание агитационных материалов? Редакция, владельцы средства массовой информации или кандидаты, разместившие такие материалы. И, во-вторых, журналисты выступили еще с одной инициативой. Законодателям предложено более четко прописать в двух названных законах предел ответственности журналистов за публикацию агитационных материалов, которые могут быть расценены как клеветнические. Речь идет о применении статьи 129 «Клевета». Как правило, проблема возникает в связи с тем, что в ходе избирательной кампании главный редактор зачастую не имеет возможности проверить достоверность полученной информации. По этой причине участники конференции призвали законодателей внести изменения в закон о средствах массовой информации, закрепив освобождение от ответственности главного редактора и журналиста за клевету, которая может содержаться в материалах, предоставленных кандидатами в ходе избирательной кампании. Впрочем, особой поддержки у представителей ЦИК и Госдумы общественники не нашли, сообщает газета «Газета». А интернет-издание «Ленэздат.ру», подводя итоги конференции «Средства массовой информации и выборы», резюмирует. Лояльный Кремлю профсоюз журналистов «Медиасоюз» собрал коллег, чтобы политики рассказали, как освещать выборы. Как себя вести на выборах, самим политикам и Центральной избирательной комиссии журналистов не спросили. Конец цитаты. Юрий Вдовин, как вы считаете, эта инициатива журналистов вообще, она способна к каким-то образом?
Во-первых, честно говоря, мне такая инициатива не очень, симпатична была. Может быть, потому что там, скажем, среди закоперщиков вот этого самого совещания был Медиасоюз, задачей и целью которого являлось, организовать общественное мнение журналистского сообщества, выгодное и удобное, власти. Теперь, значит, я просто сказал бы, что вот там, скажем, с точки зрения защиты прав человека и законы все-таки ранжируются. И там, скажем, норма закона, с моей точки зрения, направленная в большей степени на реализацию права граждан, она имеет высшую, ценность, чем закон какой-нибудь там, который занимается другой проблемой. С этой точки зрения, мне кажется, закон о средствах массовой информации, он приоритетен по сравнению с законом о выборах. И поскольку он утверждает некие нормы, связанные со свободой слова, и обеспечение свободы слова должно быть, обеспечено. Что касается там возникновения тех материалов, которые можно классифицировать как клеветнические во время избирательной кампании, за это, безусловно, должна быть ответственность. Вопрос в том, чья ответственность. Ведь разобраться можно. Скажем, редакция поместила этот материал потому что она не знала, что предоставленный ей материал клеветнический содержит, так сказать, неправду. Конечно, обязаны, так сказать, проверять журналисты, когда что-то публикуют, но во время предвыборной кампании часто материалы поступают, так сказать, умышленные. Теперь можно понять еще, когда материалы публикуются и когда редакция знает, что они клеветнические. Вот Борис, наверное, вспомнит, когда в наше время, когда мы там проводили избирательные кампании, когда там публиковались откровенно ложные материалы, там про Юлу Рыбакову писали, что он уголовник, там еще что-то, еще что-то. Никого не привлекли за ответ. Хотя было известно, кто клеветал на это дело. И всякие попытки привести, вот, так сказать, к ответственности в таких случаях не удавалось. Но, с другой стороны, сейчас совершенно очевидно, любая ошибка, связанная, сказанная в средстве массовой информации, ошибка, я говорю, против партии власти, вот сейчас единороссы, против единороссов, кандидатов единороссов, будет трактоваться как клевета, и могут быть предпринены любые санкции. А в обратном направлении не будет. Такова у нас сейчас ситуация. Поэтому все вот эти разговоры о том, как бы привести законы в какое-то соответствие, это дело нехорошей мины при плохой игре, что вот якобы журналистское сообщество вместе там с определенным кругом людей заботится о том, чтобы все было демократично и в отсутствии демократии. То есть на самом деле беззаконие вводится в ранг законности.
Да, кстати сказать, что северо-западное отделение профсоюза журналистов, лояльное Кремлю, масс-медиа в Петербурге, они создали тоже центр, который будет непосредственно наблюдать за ходом освещения выборов в средствах массовой информации. При этом вести такой жесткий мониторинг. Вот интересно, можно ожидать от этого мониторинга каких-либо... Я приглашал, кстати говоря, признаюсь, я приглашал людей из масс-медиа, они отказались пойти к нам в эфир. Борис Вишневский, как вы считаете, будет толк от этой затеи проведения мониторинга?
Я думаю, что толк от нее не будет никакого. И я думаю, что...
Почему? Будет, будет. В другом направлении.
Да, он может быть действительно только в том направлении, что этот профсоюз будет... докладывать в нашу администрацию, что где-то появились публикации, которые можно рассматривать как наносящие ущерб Единой России, поэтому тех, кто это допустил, нужно бы наказать, и желательно построже. Вот, знаете, если рассматривать вообще такие инициативы, то у меня возникает одно очень простое соображение. Не нужно даже ничего сейчас нового вносить в законы. Надо просто исполнять уж хотя бы те, что есть. Вполне было бы достаточно выполнения тех норм, которые сегодня записаны и в законе о СМИ, и в законе о гарантиях избирательных прав, для того, чтобы не допустить незаконной агитации и для того, чтобы не дать возможность действительно публиковать откровенное оскорбление или клевету. Я приведу простой очень пример. Уже несколько лет, как в законе о гарантиях избирательных прав, существует такое положение, что если какая-то газета или телеканал, или радио, оно распространило какие-то сведения, которые наносят ущерб репутации какого-то из кандидатов, то они ему обязаны дать возможность до окончания как бы, избирательной кампании для ответа, причем уже не беря с него за это денег. При этом не имеет значения, значит, они на него, что называется, наехали за деньги или якобы бесплатно. В 2002 году, когда были предыдущие выборы законодательного собрания, я был членом городской избирательной комиссии с совещательным голосом и писал огромное количество жалоб вот на все эти темы. И было много случаев, когда действительно на кандидатов вот так вот наезжали, значит, ни в одном из них соответствующие СМИ не предоставили им возможность для ответа. Ни в одном. В чем тут проблема? А проблема была в полном вообще равнодушии к этому процессу и избиркома, и прокуратуры, и милиции. То есть все те органы, которые были обязаны обеспечить законность выборов, они делали вид, что нарушения этих не существуют. Я думаю, нет нужды напоминать, что все эти нарушения и все эти наезды касались тех кандидатов, которые представляли оппозицию.
Владимир Александрович, Москва, пожалуйста.
Доброе утро. Доброе утро. Я концептуальный комментарий. Я хочу сказать, что для того, чтобы разрешить эти извечные противоречия буржуазной демократии, необходимо вспомнить, что всякая демократия вообще служит в конечном счете производству, определяется производственными отношениями данного общества. И поскольку внеклассовое общество пока не построено, то полноценное функционирование, развитие именно прогрессивных, я подчеркиваю, общественных институтов возможно только на экономической основе, то есть на общественной собственности или при господстве общественной собственности. Другого выхода нет.
Спасибо, Владимир Александрович, но это не имеет
так сказать, человек, товарищ имеет право на такую точку зрения. Мы через общественные формы собственности проходили. Результат, к сожалению, известен. Я не думаю, что здесь есть что-то комментировать. Человек имеет право так думать, и дай бог ему успехов в его раздумьях.
Лидия пишет нам: партия власти презирает народ и манипулирует им. Какое отношение имеют футболист Аршавин и фигурист Плющенко к проблемам народа? Вот, кстати говоря, очень такая тема, которую любят обсуждать журналисты в Петербурге.
Я бы, честно говоря, даже не обсуждал. Но тут столько таких вариантов вообще, говорю, какое отношение... Ну, а какое отношение партия «Единая Россия» имеет к тому, что вот я сейчас пошел в ЖАК, там висит портрет какого-то человека, там, которого я знать не знаю, но который берется разрешать какие-то мои проблемы, говорит, приходите к нам, консультации, «Единая Россия», везде консультационные пункты, они там какие-то, да я вообще обалдеваю, они... Какие-то подарки они делают, из своих личных средств, что ли, они все это делают, то школам компьютеры везут, то еще чего-то. Ну, я вообще обалдеваю от того, как у нас власть распоряжается, что у нас губернаторские какие-то программы, губернаторы куда-то ездят, это не только в Петербурге. Слова-то поменяли, надо говорить губернское, ведь губернатор не из своих денег там кому-то компьютеры в какую-то школу поставляет, а из бюджетных денег, значит, это из губернаторства, из губернии. Ну, губернская программа, ну, не губернаторская. А у нас всегда персонифицируется это все.
Юрий Иннокентьевич, это сейчас просто Валентина Матвиенко стала занимать некую такую особенную нишу в политике.
Она, не только она, в любом регионе то же самое, что вы.
Давайте
наш
рассмотрим
областной
другой...
губернатор там, давайте... автобусы губернаторские.
Ну да, возят. Давайте рассмотрим другой информационный скандал, который сейчас широко обсуждается в средствах массовой информации Петербурга. Петербургское отделение партии «Патриоты России» намерено судиться со «Справедливой Россией» за заявление Сергея Миронова 3 февраля по одному из каналов Дня телевидения о том, что партия «Патриоты России» гораздо имела больше процента брака в своих подписных листах, ну, бюллетенях избирателей, чем партия «Яблоко». Кстати, вот партия «Яблоко». Сегодня в Центре избиркоме обсуждается вопрос о регистрации в Петербурге «Яблоко». Борис Вишневский, вот скажите по поводу этого скандала. Сергей Миронов нарушил закон или нет, в принципе, по идее?
Знаете, я не думаю, что он нарушил закон, просто потому, что идет речь о той информации, которой он, по всей видимости, располагает. И он счел необходимым ее обнародовать. Причем эта информация распространялась представителями «Справедливой России» еще тогда, когда шла проверка тех подписей, которые представили все партии. И, в общем, это не являлось большим секретом. Другое дело, что если партия «Патриоты России» действительно обратится в суд, то Сергею Михайловичу нужно будет уже предъявлять какие-то конкретные доказательства. Но я не думаю, что они это сделают. Ведь на самом деле, если дойдет до объективной проверки, если из паспортной службы или из Управления Федеральной миграционной службы будут затребованы исходные материалы тех проверок, которые проводились в отношении партии «Патриоты России», то там могут обнаружиться очень интересные данные. Ведь что касается вот этого всего процесса, понимаете, на сегодня получается так, что избирательная комиссия, она встроена полностью в наш административный ресурс, является одним из кирпичиков этой вертикали власти, она имеет неограниченные возможности не допустить до выборов любую партию, которая не угодна. Потому что та информация, которая используется для признания подписей недействительными или недостоверными, она поступает, опять же, от административных структур. Вот с чем были связаны... Эти ситуации, которые касались партии «Яблоко» в этой кампании, и почему на заседании городской избирательной комиссии это все так бурно обсуждалось. Все очень просто. Партия, которая предъявляет претензии, практически не имеет возможности для защиты. Самое простое. Ей говорят, вот эксперты по черковеду объявляют, значит, часть подписи ваших избирателей якобы сделанными одной рукой. Представители партии находят независимых экспертов и приносят эту экспертизу на избирком. Избирком говорит, а мы это не признаем, потому что мы признаем только заключение от государственного органа. Но у нас нет какого-то другого государственного органа, который тоже занимался бы такой экспертизой. Он один. Эксперты – это люди, эксперты могут ошибаться. Нет. И в этой ситуации возникает огромная возможность для произвола. Я уже не говорю о том, что те справки, которые поступают от милиции, которые, опять же, встроены полностью в вертикаль, а не правильности тех или иных сведений, эти справки тоже очень легко сделать такими, чтобы обвинить любую партию в нарушениях. Получается, что избирательная комиссия, вместо того, чтобы заниматься тем, как она говорит, чтобы избиратели могли максимально полно выразить свою волю и быть представленными в законодательном собрании, она занимается тем, что отсекает неудобных.
Страх перед тем, что появятся какие-то люди, эти которые неудобные скажут, да. Нет, этот страх у администрации во всей власти в нашей, он чудовищный и приводит к чудовищным последствиям и к шагам чудовищным. И к стыду, на самом деле. Вот стыдно иногда читаешь, смотришь, что происходит. Стыдно смотреть и стыдно слушать.
Знаете, я бы сказал так, что они опасаются, что в законодательном собрании появятся свидетели преступлений. Что там будут люди, от которых невозможно будет скрыть общественно важную информацию, которые смогут выйти на парламентскую трибуну и все это сказать. Ведь с чего начался в свое время весь этот скандал с небоскребом на Охте, с «Газпром-Сити»? Именно с того, что оппозиционные депутаты демократической фракции, значит, они выяснили, что, собственно, предлагается. Они выяснили, что на это предлагается потратить по 6 миллиардов
в год. Да, боюсь, я вас перебью. Они сказали об этом, ну и что, никакой реакции прокуратуры нет, потому что там все свои. Да ничего они, по-моему, не боятся уже давно.
Счетная палата собирается.
Ну и счетная палата, это тоже, там тоже Степашин свой, так сказать.
Вопрос не только в реакции прокуратуры. Об этом узнало общество. А так бы люди вообще об этом даже бы и не узнали. Им даже было бы неизвестно, что из их карманов будут каждый год вообще вынимать по 6 миллиардов рублей и отправлять их на это строительство.
Но общество узнало и промолчало, так же, как промолчит сейчас на выборах, например.
Минуточку. В том случае, если оппозиция будет допущена к выборам, я уверен, что общество не промолчит. И это скажется на их результате, без сомнения. Более того, я считаю, что одна из причин, по которой оппозицию не допускают до выборов, как раз в этом и заключается, что в Смольном очень хорошо понимают, что очень много людей считает вот ту же самую вообще программу строительства небоскреба и экономическим и архитектурным преступлением. И люди это скажут на выборах, безусловно.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой простой вопрос. Я простой избиратель. И считаю, что ни одна власть... Я не слышал, ни один депутат, ни какая-то организация независимая не выступала с предложением, чтобы в избирательном бюллетене была свободная строчка, в которой бы избиратель записал своего кандидата.
Это обсуждалось. Это обсуждалось когда-то. Я не уверен, что такая строчка помогла бы, там, скажем, строительству демократии в России. Ну, отразило бы там какие-то личные симпатии какого-то количества избирателей. Значительно большая потеря для избирательного бюллетеня – это строчка, выпала строчка против всех, значительно большая. И значительно большая потеря для избирателей – это все препоны и рогатки, которые ставятся перед партиями и общественными объединениями для того, чтобы принимать участие в выборах на равных. Вот это все как раз сделано для того, чтобы ликвидировать конкурентную среду для политических партий, которые сейчас стоят у власти.
Борис Вишневский, пожалуйста.
Да, я согласен с Юрием. Вопрос не в том, чтобы избиратель мог, придя на выборы, бюллетени еще написать вот кого-то, кого он бы, скажем, видел бы депутатом, потому что заранее неизвестно, а согласен ли вообще этот человек быть депутатом. Вопрос в том, чтобы для всех, кто хочет принимать участие в выборах и сам избираться, сам претендовать на доверие граждан, был максимально облегчен этот процесс.
Конституционная норма есть.
Выбирать должен только избиратель. И не надо думать, что он такой глупый, и он запутается в большом числе партий или кандидатов. Он не запутается.
Сергей Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Добрый день. Вы знаете, а может быть действительно все это бессмысленно, вот эти выборы, потому что вот я знаю лично персонали вот участников вот этих комиссий, это, так сказать, такие специальные люди, которые еще в советские годы их, так сказать, пестовали, так сказать, и отбирали. Вот, в прошлых выборах, например, это совершенно мне четко сказали еще за день до выборов, какой будет процент. И совпало буквально с точностью до, так сказать, полутора там этих самых. Может быть, вообще это все бессмысленно. И не идти, пусть они сами позорятся.
Да, в Петербурге, кстати, Сергей, да, тоже существует. Мне позвонили и сказали, что существует уже список депутатов законодательного собрания, которые уже избраны, и всем остальным можно даже не суетиться. Борис Вишневский, правда.
Знаете, вот 18 лет назад, когда были те первые выборы народных депутатов СССР в 89 году, значит, тоже им казалось, что у них все схвачено. И когда мы занимались тогда этими выборами, подавляющее большинство моих знакомых говорило мне: «Да куда ты лезешь? Они все равно все сделают так, как им надо, от вас ничего не зависит. Что вот ваша жалкая кучка может сделать?» Однако известно, что в Ленинграде на этих выборах из 7 человек из бюро обкома партии был избран только один. И потом были избраны другие люди. А потом в 90-м году, тоже при очень жестком административном ресурсе, и при том, что в руках коммунистической партии были и средства массовой информации, и избиркомы, и милиция, и суд, и прокуратура, все равно вот люди пришли в большом количестве, и своей активностью, своей гражданской позицией они все их планы опрокинули. Вот мне кажется, что наша власть сейчас намеренно внушает людям вот эту мысль, что от вас ничего не зависит, все уже решено, и не суетитесь, что называется, это все бесполезно. Так вот, не бесполезно. До тех пор, пока большая часть людей, как это сейчас происходит, она сидит у себя дома и никак не участвует ни в чем, ни в агитации, ни в выдвижении кандидатов, ни в выборах. Да, действительно, все будет так, как власть пытается сделать. Но если они проснутся, наконец, я думаю, что все можно видеть. Потому что в тот момент, когда человек остается один на один с избирательной урной, уже никто не волен над его выбором.
Александр Евгеньевич из Саратова, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Прежде всего, я хотел бы ответить на вопрос Виктора, который задавался, когда у вас в студии был Лимонов и представитель Яблока. Что делать было, прозвучал так вопрос. Оппозиции страны нужно объединиться, чтобы заблокировать этих упырей в Кремлевском княжестве. Второй вопрос. Что касается средств массовой информации? Почему их не возмущает, я имею в виду средства массовой информации, не возмущает назначение на должности совершенно их непрофессионалов, будь то Зурабов, будь то министр обороны, будь то Кириенко, будь то сам Путин. Что касается национальных проектов, это все временно, понимаете, это все заглохнет сразу же после думских и президентских выборов. Что касается соискания места президента, на соискание президентского кресла должны выдвигаться 3 самых лучших, показавших себя в работе губернатора, то ли Лужков, то ли Громов, то ли Шаймиев, то ли Тулеев. Это должны определять именно губернаторы. Вот собраться отдельно, внести в список, выбрать самых лучших 3, и они вносятся в списки. И эти списки выдвигаются. А вот эти коты в мешке, Иванов, Медведев, ну вы посмотрите на их физиономии.
Вам отвечает Юрий Вдовин, пожалуйста.
Да я даже не знаю, что тут отвечать. История о губернаторах, которые могут выдвинуть кого-то, выдвинутые, утвержденные и зарекомендовавшие себя сейчас, как я не знаю, как слов там Шаймиева, который говорит: правозащитники, кто это такие, говорит? А где они деньги берут, говорит? Они же нигде не работают. Этого человека такого предложит президенты страны, так они и так предложат каких-то таких же. Не знаю, наша административная власть
так себя поставила, что она заблокировала возможность появления других свежих сил, которые действительно могли бы, и рассказами о том, что вот никто другой не может ничего решать в нашей стране, кроме вот этих вот, как мне кто тут сказал, упырей, правда, не знаю, не очень хорошо.
А я бы ответил слушателю Александру Евгеньевичу по поводу бездействия журналистов. Так вот, вы знаете, по данным Центра экстремальной журналистики, в России 6 лет назад начался юридический террор против журналистов. Это по поводу их бездействия. За эти годы против журналистов и авторов публикаций было инициировано и возбуждено более 300 уголовных дел, в среднем по 45-50 в год. Сейчас трудно найти на карте страну мира, как Россия, где бы так часто поименяли статьи Уголовного кодекса, наказывающие журналистов за клевету и оскорбления, а тем более за оскорбления представителя власти. Вот вам ответ относительно бездействия. Ну, давайте попросим Бориса Вишневского одну минуту подвести итоги нашей беседы.
Знаете, к сожалению, сами эти итоги очень просты. Вот на сегодня власть, она рассчитывает на наше равнодушие, на нашу апатию. К сожалению, большая часть средств массовой информации находится у власти под контролем и или способствует этой апатии, или, хоть вольно или невольно, но пропагандирует тех, кто эту власть, в свою очередь, будет поддерживать и дальше, пропагандирует будущее избрание их депутатами. Значит, что с этим делать? Я считаю, что все будет зависеть от нас. Вот до тех пор, пока мы не будем равнодушны, у нас есть шанс. Если мы будем равнодушны, тогда, конечно, шанса не будет, но никто, кроме нас, не будет в этом виноват.
Спасибо, Борис Вишневский, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Государственная Дума России обсуждает новые полномочия для президента и союзный договор с Татарстаном. В Мюнхене открывается очередная международная конференция по безопасности, в рамках которой встретятся Владимир Путин и Ангела Меркель. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.